«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Арабский Восток превращается в новую угрозу стабильности на мировой политической арене. Сегодня премьер Ирака Нури Аль-Малики выступил с телеобращением, в котором прокомментировал призывы США к формированию в стране максимально представительного правительства. На том, что иракское правительство должно включать представителей всех религиозных и этнических меньшинств, настаивали Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне полагают, что только такой кабинет поможет иракским властям добиться поддержки суннитов в противостоянии с боевиками из радикальной группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте. Нури Аль-Малики отверг саму возможность формирования правительства национального спасения, подчеркнув, что подобное решение будет идти вразрез с результатами парламентских выборов и конституцией страны. Все это отдаленные последствия не только арабской весны, но и американской операции в Ираке, о чем мы еще поговорим ниже. А в Израиле продолжаются поиски трех школьников, которые были похищены исламскими радикалами на прошлой неделе. И прокомментировать ситуацию мы просим нашего собеседника Якова Кедми, бывшего главу «Натив», одной из израильских спецслужб, участника двух войн. Добрый вечер, Яков. В чем важность вот этой операции по поискам троих пропавших юношей?
Добрый вечер. Ну, операция эта состояла из двух частей. Одна чисто оперативная, попытаться найти следы, которые бы привели к похитителям и потом к этим юношам. Это одна часть операции, она еще не закончена. Пока не удалось найти этих людей, хотя есть четкие индикации, кто они и как их имена и откуда они. Пока их не удается найти, и неизвестно, что с мальчиками и где они, хотя надежда на то, что они в живых, уже почти нет. Но подход к операции такой, что пока не будет других доказательств, мы будем исходить из того, что они все-таки, может быть, еще живы. А вторая часть операции, поскольку по нашим индикациям за ней стоял Хамас, и люди, которые его похитили, эти люди Хамаса, и приказы о похищении и о подготовке к похищению были отданы представителям Хамаса за границей, в данном случае одним из них, который был в Турции. И за последние полтора года было предотвращено около 60 попыток похитить наших людей, и почти все они были сделаны. Все эти попытки были людей из Хамаса. Это было принято решение нанести как можно сильный удар по инфраструктурам Хамаса и людей из Самарии. И вторая часть операции была приведена к аресту и допросу почти всей военные политические верхушки Хамаса, включая тех, которые были освобождены в последней сделке с ними для освобождения ирака солдата Гилад Шалита. И были конфискованы все документы, все оборудование во всех учреждениях, прямо или косвенно, которые принадлежали Хамасу. Таковы результаты. Вторая часть операции уже закончилась. То есть вряд ли дальше будет что-то делать. А первая часть будет продолжаться, может быть, другими способами, потому что то, что можно сделать сразу по горячим следам, уже было использовано.
А какие из зарубежных держав сейчас поддерживают Хамас и материально, и идеологически, Яков? Вам слово.
А кто поддерживает часть Хамас?
Да.
У Хамаса большая проблема. Потому что последним и единственным, кто поддерживал Хамас, это был Катар. После того, как Хамас отказался от поддержки Ирана, Катар и арабские страны поддерживали Хамас. Но ни Турция сегодня, которая идеологически поддерживала его, потому что власть Турции принадлежит партии «Мусульманские братья», а Хамас тоже являлся дочерней организацией египетской партии «Мусульманских братьев». И после того, как после устранения Мурси и политическая и другая поддержка египетской партии «Мусульманские братья» которое объявлено террористической организацией, прекратило. Саудовская Аравия, она больше поддерживает салафистов и против Хамаса. Так что остался еще один Катар, который находится под сильнейшим давлением, прекратить поддержку Хамаса и требует это египетской. А египетская армия уничтожила почти все туннели между сектором Газа и Синая и относится очень враждебно к Хамасу. Считаю, что люди Хамаса поддерживали теракты в Синае против Египта. Так что финансовое будущее Хамаса довольно проблематично.
Спасибо, Яков. Да, спасибо. Яков, мы вам дадим еще слово. А к нам все подключился Владимир Александрович Исаев, заместитель директора Института высоковедения Российской Академии Наук. Добрый вечер, Владимир Александрович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете ситуацию в Ираке?
Ну, в общем-то, почти как катастрофическую в данный момент. Потому что дело в том, что Ирак, тут есть несколько сценариев. Один из самых популярных сценариев, что Ирак может просто развалиться на несколько частей. Кто говорит на две, кто говорит на три, кто говорит на большее число. А некоторые, так сказать, из экспертов, о которых я не так давно имел удовольствие слышать, значит, они говорят вообще, что главная цель вот этого иракского, исламского государства Ирака и Леванта, это, поскольку, глядя по тому маршруту, по которому они продвигаются, они вообще считают, что главная цель – это захватить Междуречье, имеется в виду Тигр-Ефрат, чтобы владеть распределением воды. Вода сейчас в этом районе на вес золота. Ну, наверное, под этим тоже можно проследить какую-то, так сказать, логику рассуждений здесь есть. И во что это может вылиться? Ну, вы знаете, тут многие говорят и о возможном вмешательстве Ирана, и о возможном вмешательстве Соединенных Штатов. Но у меня в связи с этим есть ряд вопросов по поводу того или иного вмешательства с той или иной стороны. Потому что здесь есть про и контра.
Давайте послушаем мнение журналиста Архана Джамали, который считает, что в Ираке сейчас идет гражданская война и налицо восстание суннитских племен.
В Ираке происходит гражданская война. Это гражданская война. Есть следствие того, что в результате свержения Саддама Хусейна и американской оккупации Ирака сложилось там практически три плохо связанные между собой общины. Это курдская община, шиитская община и суннитская община. На базе суннитской общины там возникло вот это движение ИГИШ, исламское государство Ирака и Шама, то есть Шам так обычно называют Сирию, ну, по-арабски. И, в принципе, в руководстве этого движения стоят бывшие баасистские офицеры, там, да, собственно, тех, кого свергли, кого отстранили от власти. Там, да. Но, на самом деле, не очень правильно сейчас видеть в том, что вот этот вот акт гражданской войны, который там вот развязан там, да, с захватами городов и так далее, это исключительно деятельность вот этой вот организации ИГИШ. Да? То есть, конечно, ИГИШ находится в центре. Естественно, это их деятельность стала определенной затравкой. Но в целом нужно говорить о том, что это восстание суннитских племен против такой вот шиитской власти, которая встала во главе Ирака и не очень считается с суннитами, не очень считается с курдами, ну, сейчас вынуждены с курдами больше считается.
Как вы оцениваете вот ситуацию, Владимир Александрович? Согласны или хотите поспорить с Арханом?
Ну, с Арханом здесь можно спорить, потому что, ну, во-первых, это все-таки не Шам, а Левант. А я хотел бы сказать, что в понятие Леванта входит не только Сирия. Туда входит и Палестина, туда входит и Левант сам по себе, туда входит, естественно, и Сирия, откуда идет это название, обратите внимание. Вот. И даже они сейчас туда включают Кувейт, но это наследие, так сказать, саддамовских времен, поскольку считают, что Кувейт – это незаконно в свое время отторгнутая провинция Ирака. Так что с этой точки зрения все-таки здесь пошире. И насчет гражданской войны – Ну, она бы, я бы сказал, не совсем гражданская. Она бы скорее, она, хотя элементы бесспорно прослеживаются, но там она и во многом основана на национально, если хотите, конфессиональном принципе. Потому что достаточно четко идет деление между курдами, как совершенно справедливо было отмечено, между курдами, суннитами и шиитами. И мину в этом во многом заложили, к сожалению, Соединенные Штаты, действительно. Здесь я не могу не согласиться с своим коллегой. Значит, потому что в самой конституции Ирака, которая была принята после, больше 10 лет тому назад, да, после свержения режима Саддама Хусейна, в самой конституции Ирака очень четко заложено, что, что премьер-министром может быть только шиит. Значит, вот Нури аль-Малики, который уже 3 срока отсидел как шиит, как премьер-министр, он фактически не провел необходимых реформ, которые бы улучшили ситуацию с суннитским населением. Поэтому так легко суннитские части разбегаются перед наступлением вот этой самой, как ее сейчас называют, часто ИГИЛ.
Вопрос Якова Кедми. В чем опасность вот этой гражданской войны в Ираке для стабильности в регионе?
Ну, во-первых, в Ираке это и межплеменная война, и межрелигиозная война. И чтобы было ясно, шииты сами делятся, шииты Ирака, не говоря уже о шиитах Ирана, сами делятся на несколько внутренних группировок. И еще один момент. Они все называются шииты. Но основная часть шиитского населения Ирака, она не религиозна. Они, понимаю, также религиозные в той или иной степени, как татары Татарстана России, которые все вне называются мусульманами. Шиитское население тоже не такое религиозное, но разделение на шиитское и суннитское население и вражда между ними проходит через весь Ирак. И единственная дееспособная власть сегодня в Ираке – это в Курдистане, который, как ни странно, вопреки всей, всей истории, сегодня начал получать поддержку от Турции. Теперь это угрожает целостности всех государств на Ближнем Востоке. И Сирии, потому что все больше и больше идет объединение сирийского Курдистана и иракского Курдистана. И Иордании, которые находятся сейчас беженцы и из Сирии, и из Ирака, и новые беженцы из Ирака приезжают. Иордания сама по себе в очень сложном внутреннем положении. Бедуины, палестинцы, беженцы и различные внутренние племена. Племена в этом районе играют большую роль. И одна из причин того, что происходит сейчас в Ираке, что кто-то не докупил, кто-то оскорбил, а кто-то купил те или иные племена. И поэтому они их поддерживают.
Спасибо, Яков. Понятно? Да-да, сейчас вопрос Владимиру Александровичу. А как вы оцениваете ситуацию в Сирии после выборов президента?
Вы знаете, она изменилась, но я бы не сказал, что она изменилась значительно или именно в связи с выборами. Я приведу вам всего лишь две цифры. Практически год тому назад, в конце июля прошлого года, те, кого называют сирийской оппозицией, они контролировали практически 54, по некоторым подсчетам 55% территории сирийской территории, Сирии, самой государства Сирии. Значит, на вчерашний день они контролируют не больше 11%. То есть явные успехи со стороны правительственных войск Дамаска, которые, естественно, активно поддерживало, в частности, и Ливан, ливанские, прежде всего, шиитские образования в лице партии Хизбалла, небезызвестной. Вот, поскольку, ну, здесь достаточно сложная игра. Дело в том, что у власти-то в Сирии стоят алавиты, которых в свое время иранские аятоллы признали частью шиизма, ветвью шиизма. Хотя это очень странное образование, и они выглядят, в общем-то, еретиками в глазах как суннитов, так и шиитов, таких истинных. Ну, вы сами понимаете, но представьте себе шиита, который верит в переселение душ, например, да? Вот одно из, так сказать, отличительных черт вот этого самого человека, принадлежащего к направлению алавизм. И поэтому, повторяю, это еретики для тех и других. Но поскольку Иран должен был сохранить свое влияние в Сирии, через Сирию, видно, был отдан соответствующий приказ или просьба, если хотите, и шейх Насралла направил где-то достаточно несколько тысяч своих бойцов на территорию Сирии. Это такие же безжалостные люди, как и те, которые противостоят официальному Дамаску, умеющие воевать в городе. И поэтому, кроме всего прочего, среди оппозиции тоже началась стрельба в друг друга. Умеренные, так сказать, начали стрелять в вот эту... Исламское государство, ну, организацию Исламское государство Ирака и Леванта, Каида стала стрелять в обоих, все начали стрелять друг в друга, ну, и, естественно, они утрачивают те позиции, которые завоевали вот на середину прошлого года. Сейчас, я повторяю, это может кончиться тем, что их просто добьют там.
А какие риски подстерегают Иорданию?
Иордания под удар навсегда была. Понимаете, дело в том, что Иордания, все понимают, что если, значит, это как эффект домино. Падает Сирия, за ней практически сразу падает Ливан, там вообще противостоять некому. И дальше, если Иорданию не прикроют какие-то, я не хочу плохо отзываться об иорданской армии и прочее, прочее. Но, тем не менее, Иордания достаточно беззащитна, оказывается, перед лицом вот этой банды. Хотя население Иордании, не думаю, что оно с таким удовольствием будет поддерживать так называемых революционеров, поскольку при власти короля они чувствуют себя гораздо более комфортно, чем, скажем, при власти президента, президентов покойных, типа Саддама Хусейна или, скажем, Башара Асада.
Журналист Архан Джемаль настаивает на том, что Ирак близок к расколу, как никогда ранее.
В принципе, сейчас Ирак как никогда близок к тому сценарию, который озвучился уже довольно давно, а именно раскол на три части, на суннитскую, шиитскую и курдскую. Да, это государство стоит на грани развала. Но единственное, что речь может идти о таком полномасштабном вторжении, да, что просто забомбить эти мятежные племена, этих повстанцев, там, с воздуха, там, стереть их с лица земли. Потому что любой сценарий, когда будет оказана помощь оружием, консультациями, там, внешнеполитической поддержкой шиитскому правительству Ирака, это только приведет к затяжной и кровавой гражданской войне.
Вопрос Якову Кедми. Как по-вашему, вот ограничится ли США, как выразился Архан, консультациями и советниками, или вернет часть воинского контингента в Ирак? Вам слово, Яков.
Американская армия не согласна ни на какие сухопутные операции в Ираке. Американские ВВС не хотят использовать боевые самолеты, кроме беспилотников, на каких-то операциях в Ираке. Беспилотники пока обсуждается их использование для разведки, а не для воздушных атак. Так что надежда на то, что американская военная помощь решит проблему, довольно слабая. Так что иракцам придется решать эту проблему самим. Или воспользоваться услугами Ирана. Иран уже посылает в виде добровольцев людей в Ирак, на шиитскую сторону. Или, вероятно, использование вооруженных сил других стран арабских. Но Соединенные Штаты умывают руки. Я хотел заметить, что иракская армия до сих пор не вела почти никаких боев, она просто отступала. Не исключено, что боеспособные части иракской армии все-таки вступят в те или иные бои, и тогда перевес будет на их стороне, потому что количественное качество несравнимы с силой оппозиции и иракской армии.
Спасибо, Яков. Слово Владимиру Исаеву.
Ну, видите ли, я, в общем, согласен с тем, что произнес Яков. Тут сомнений нет насчет того, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться. Я, правда, немножко не согласен с уважаемым Яковом по поводу позиции Ирана. Видите ли, и те, и другие оказались в очень сложной ситуации. Если мы говорим о Соединенных Штатах, Яков совершенно правильно отметил, что используют только беспилотники. По сей день не знаем, я, например, не знаю, и многие специалисты не знают, наверное, это дело дальнейших дней, ближайших. При взятии таких городов, как Мосул, какие склады с американским оружием, потому что американцы поставляли оружие иракской армии, оказались в руках этих повстанцев? Почему нельзя использовать в этом случае истребительную авиацию или бомбардировочную? А если там лежат соответствующие комплексы ПВО, которые будут сшибать эти самолеты, как семечки? Может быть такое, американские и американские? Там нет системы опознавания в этом плане. Понимаете? Сложно. Кроме всего прочего, ну, Конгресс не допустит, потом позиция президента Обамы, который пришел-то и на первый, и на второй срок по поводу того, что вот избавляться от силового наследия Буша и так далее, и так далее. Теперь, если надеяться на Иран. Ну, как заявил руководитель Ирана, он направил пока на территорию Ирака человек. То ли это часть республиканской гвардии, то ли это части той же самой гвардии, но все-таки разбавленные элитными войсками, это корпус стражи исламских революций, исламской революции. Но беда заключается в том, мы забываем все время о том, мы здесь, в Европе, что Ирак с Ираном воевали в течение 9 лет, с 80 по 89 год. Миллион убитых, как минимум, раненых вообще там больше 3 миллионов считается. И теперь представьте себе, что Иран направляет свои религиозные, регулярные части на территорию Ирака, и жители Ирака, которые дрались против них, вдруг видят на своих улицах иранских солдат. Это лучший повод объединить и шиитов, и курдов, и суннитов против вот этих новых войск. По-моему, лучше не придумаешь. Потому что давайте не будем путать все-таки Божий дар с яичницей. И не будем путать иракских курдов с иракских шиитов с иранскими шиитами. Потому что это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И там есть очень серьезные разногласия между ними. Недаром Иран так и не сумел распространить свое влияние на Ирак. И Ирак во многом проводит, хотя во главе него стоят шииты, во многом свою политику, часто не согласуя ее с Ираном. Иран скорее продавливает Ирак, чтобы ну хоть как-то успокоить определенные районы и не потерять свой канал проникновения в Сирию. Вот это важная часть для Ирана. Но направить религиозные войска, то есть регулярные войска, не знаю, я в этом не уверен.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Вместе с нашими гостями обсуждаем новую угрозу стабильности, исходящую с Арабского Востока.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем угрозу стабильности, исходящую с Арабского Востока. Вот затронули тему роли официального Вашингтона. Слово Владимиру Исаеву.
Ну и Соединенные Штаты тоже оказались в непростой ситуации. Почему нельзя использовать те же самые, я не знаю, ракетные удары или, скажем, ту же самую бомбардировочную авиацию? А кого вы будете бомбить? Суннитов? А как на это посмотрит Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, который сплошь суннитский, с суннитским населением и с суннитским руководством? Это что же, вы бомбите наших соплеменников, уничтожаете, когда мы противостоим шиитам? Знаете, вот, то есть ситуация такого своеобразного цуцванга. Вот какой же ход не сделаешь, он приведет к твоему, к ухудшению твоего положения. Не будешь бомбить, тебя будут все ругать. Как же ты бросил своих союзников? Будешь бомбить, испортишь отношения с своими союзниками, типа Саудовской Аравии или Катара. Сложная ситуация, надо решать.
Журналист Архан Джемаль считает, что у Ирака не осталось доброжелательных посредников, способных примирить противоборствующие стороны.
Практически не осталось сил, которые были бы нейтральны и могли бы выступить как посредники, как авторитетные силы для каждой из общин. Все игроки на этом поле уже разобраны и воспринимаются в штыки одной из сторон. Если кто-то кого-то устраивает, там, допустим, Катар устраивает там одну сторону, там, да, то он категорически не устраивает другую. Там, да. Если шиитов устраивает, допустим, Иран, он категорически не устраивает суннитские общины. То есть сейчас посредников практически не осталось.
Вопрос Якова Кедми. Как вы считаете, кто бы мог выступить посредником для урегулирования иракского кризиса? Вам слово, Яков. Да, Яков, сейчас нам установим связь. Вы как считаете, Владимир Александрович?
Вы знаете, здесь я соглашусь с Арханом по поводу того, что, в общем, практически не видно. Ну, может быть, попробовать старый добрый метод, я имею в виду, направить каких-то специальных посланников ООН. Но, во-первых, это требует большого согласования. Конечно, из числа, ну, достаточно уважаемых людей, типа того же Брахими, да, который является посредником, выступал посредником между там, официальным Дамаском и противоборствующими силами на женевских переговорах. Или, скажем, Мухаммеда Барадеи. Ну, то есть людей, которые имеют определенный вес в арабском мире и в арабском регионе, и не замешаны, но тем не менее с мандатом ООН, конечно, и не замешаны вот в каких-то вот этих внутренних разборках между там, в том котле, который сейчас, в который превратился весь практически Ближний Восток.
Давайте послушаем Архана Джамали. Он считает, что конфликт в Ираке уже вышел за рамки страны и приобретает региональный характер.
Но это уже не осталось внутри Ирака, потому что сама иракская ситуация есть расширение сирийской ситуации. Там, да? ИГИШ, который достаточно давно действовал в Ираке и существовал там как вот такая террористическая структура, он с началом гражданской войны в Сирии принимал там очень большое участие. Долгое время выступал в союзе с таким вот добровольческим движением Джабхат ан-Нусра. Потом между ними произошел конфликт, там между ними велись боевые действия. Сейчас эта ситуация развернулась уже в Ираке. То есть на самом деле мы видим не что-то там внутреннее, камерное, там внутрииракское. Мы видим как бы расширение ситуации, там, да, то есть у нас начинает полыхать весь Ближний Восток.
Вопрос Якову Кедми. Какой вы видите сценарий умиротворения в Ираке? Может быть, ввод миротворческих войск или появление посредников под эгидой ООН? Вам слово, Яков.
Решение, но из нее не может прийти. Основную угрозу, первое, это попытка консолидации иракской армии. Это само собой разумеется. Но второе, оппозиция, она состоит из трех основных частей. Небольшая часть, это религиозная составляющая, часть из которых воюет в Сирии, и в основном они пришедшие извне. Вторая часть оппозиции, это бывшие баасистские генералы и офицеры, и сунниты, которые недовольны нынешней властью. А третья часть, это часть племен, которые, как всегда, с одной стороны, недовольны были властью, власть не пошла им навстречу, а во-вторых, они, как всегда, в любом конфликте в Ираке их покупали. Они продавали свои услуги. В данном случае они пошли на союз с этой оппозицией. Поэтому основная цель сейчас – расколоть оппозицию. Первое, самое легкое – перекупить эти племена. Их всегда перекупали, и их перекупят. И так было достигнуто успокоение в свое время в Ираке в прошлый год. Второе, попытаться договориться с баасистской частью. Это сложнее, но это возможно. Так, чтобы оставить эту религиозную составляющую, которая является меньшинством в одиночестве. И поскольку большинство из них пришли не из Ирака, это может решить проблему и устранить основную опасность, которую видят происходящим. Это превращение захваченных или освобожденных территорий в базу для религиозных организаций в стиле Аль-Каиды.
Спасибо большое, Яков. Давайте теперь поговорим о ситуации в Ливии. Владимир Александрович, как вы оцениваете итоги прошедших там выборов?
Ну, вы знаете, а в общем-то дело в том, что там можно было выборы и не проводить. Результата же никакого. Ливия фактически это де-факто это государство, де-юре это государство существует. Де-факто это сбор, это мозаика племен, каждый из которых преследует свои цели, захватывают нефтевышки и говорят, теперь это наше. Следующее племя их вышибает и говорит, теперь это наше. И все торгуют, все покупают, замечательно. И, так сказать, власть центральная, она распространяется, ну, в лучшем случае, на какие-то отдельные города. Плюс ко всему, не забудьте, что в Ливии тоже ведь появился свой, если хотите, такой ас-Сиси, да, египетский, по примеру Египта. Он тоже сказал, все, я заканчиваю с этим делом, я собираю армию и буду, так сказать, восстанавливать единство Ливии. Ну, понятно, как восстанавливается единство в этих условиях, то есть убиваются, как правило, уничтожаются физически, устраняются просто-напросто главы различных тех племенных образований, ну и подгребается под свою руку, как это было во времена Каддафи. Кстати, должен я сказать, что он пригласил на свою сторону и офицеров, которые воевали или были на, так сказать, в армии Каддафи. Часть из них, кстати, сейчас воюет на стороне вот этой самой партии, ну или организации иракской, исламского государства Ливан, Ирака и Леванта. Там они тоже уже замечены. Там не только они, правда, замечены, но и другой вопрос. Но часть из них снова возвращается сюда. И я боюсь, что до стабильности в Ливии далеко. Правда, в этой ситуации любопытно вот что. Что да, так же, как и практически, так же, как и в Ираке, воевать-то воюют, и даже убивают, и расстреливают. Но вот попасть в какой-то нефтепровод, даже из ружья, на это уже никто не идет. Потому что понимают, что, что такое лишиться той же Ливии или тому же Ираку, тех же самых нефтевышек, газопроводов, нефтепроводов и всего хозяйства. Обратите внимание, как аккуратно в этом плане все воюют.
Журналист Архан Джималь считает, что в Ливии, в отличие от Ирака, нет опасности распада государства.
Ливия состоялась как страна при короле Идрисе I. Да? Она состоялась как страна после Второй мировой войны. Дальше там был такой вот диктатор Каддафи, там очень жесткий, там достаточно кровавый диктатор, крайне недружелюбно воспринимающийся большинством там, окружающих его режимов. В том числе и теми, кому он набивался друзья, например, там, египтянами, Насром. Там, да? Но он точно так же существовал там, в тех же границах государства, созданного королем Идрисом I. Да? После свержения Каддафи осенью 2011 года, то есть ну, окончательное свержение Каддафи, его убийство, собственно, государство и существует в тех же самых границах. Да, там нестабильно, да, там неспокойно. Но это всего лишь нестабильность внутри государства. Там, да? Говорить, что оно перестало существовать, вряд ли возможно.
Да, Владимир Александрович хочет возразить вам слово. Да нет,
дело в том, что, уважаемый Архан, ну Ирак тоже существует в тех же границах. Ну, и тоже он пока не распался. Так же, как и Ливия. Так вот, тем более вы говорите, что Ирак и Ливия состоялась в 51 году при короле Идрисе. Давайте не забудем, что чьей колонией была Ливия и кем она была сколочена из трех провинций: Фицана или Физана, Киренаики, Триполитания. Не итальянцами, не итальянскими ли при Муссолини, при поддержке гитлеровской Германии, которая брала в том числе эти все территории. Вот, и, вот кем это было сколочено, а потом передали королю. И сейчас Ливия в прежних границах, да, и Ирак, обратите внимание, в тех же границах.
Вопрос Якова Кедми. Есть ли, по-вашему, угроза распада ливийского государства?
Нет угрозы распада, потому что этого государства не существует. Существуют две самые сильные области. Это Триполитания и Киренаика. Они практически не связаны одна с другой. Ничем. Это другие племена, другие обычаи. И только сильная власть, диктатура Каддафи могла их держать вместе. Или, как уже было сказано, при Муссолини. Поэтому сегодня, после того, как была разбита Ливия, ее уже не собрали. Максимум можно создать на территории три более или менее функционирующие государственные группы. Но единой Ливии уже никогда не будет, потому что силу, которую надо для этого применить в Ливии, уже никто больше не найдет. Последней силой была Каддафи.
Так что вряд ли Ливия будет единым государством. Или она распадется на 2-3 сильных государства, или еще больше. Потому что количество племен в Ливии, оно в несколько раз больше. Это несколько десятков. Которые группируются сами время от времени, как они хотят. И только сила внешняя, серьезная, может их объединить. Поэтому силу для единого государства нет. Для 2-3 небольших государств можно найти.
Спасибо. Слушаем вопрос Юрия Владимировича, радиослушатель из Волгоградской области. Вам слово.
Скажите, пожалуйста, а почему в таком случае Соединенные Штаты Америки могут диктовать, как жить другим странам? А почему на Россию, скажем, из-за действий на Украине обрушиваются вот такие санкции? Где, так сказать, идет же двойной стандарт? И во-вторых, почему те же Соединенные Штаты Америки, Запад могли указать, что Каддафи нелегитимен, Саддам Хусейн нелегитимен, а что легитимно? Только курс доллара и цена на нефть? Я вот эти вопросы вот хотел бы задать. Когда идет умышленное истребление народа ради сырьевых ресурсов. И в той же Украине, скажем, из-за сланцевого газа.
Да, мы поняли ваш вопрос, Юрий Владимирович. Но, по-моему, американцы пока не эксплуатируют месторождение ливийского газа.
Нет, Ливии пока нет. В Ливии вообще не было практически никогда американского капитала. Каддафи очень жестко пресек работу компании, американцы ушли из Ливии, там в основном действовали европейские компании и продолжают действовать. Ливийская нефть в основном идет в Италию, в Германию, вот в этом направлении. И потом ливийская нефть — это примерно 2% импорта всей нефти Европы. Поэтому не надо преувеличивать значение. В Ираке, да, в Ираке американцы сумели овладеть именно иракской нефтью. Это никто не может отрицать. И поделившись в каком плане. Очень интересный был закон принят в Ираке. Ну, возможно, при поддержке Соединенных Штатов. Что приоритетом при заключении нефтяных и прочих газовых соглашений с этой страной могут пользоваться те государства, которые вошли в состав войск коалиции, вторгшись в Ирак в 2003 году. Значит, что это означает? Что, скажем, Россия, ну, Советский Союз в свое время, да, значит, которая работала на некоторых крупных очень месторождений Ирака, в качестве подрядчика выступить не может. Она может выступить, ее компании могут выступить только в качестве субподрядчиков. А вот, скажем, Монголия или Гондурас, которые по батальону туда направили, да, в составе этих многонациональных сил или коалиций, как ее принято называть, они имеют право заключать. Тем самым наша страна должна быть субподрядчиком, скажем, у монгольской стороны, которая имеет право заключить соглашение непосредственно с иракскими властями. Вот в этом плане ограничение доступа наших нефтяных компаний, а я напомню, что примерно треть компаний была оборудована нами, обустроена нами, значительная часть территории, ну, нами, я имею в виду Советский Союз, Россию, естественно, обустроена и разведана, так сказать, нашими геологами, там масса людей осталось, которые были обучены работать именно с нашим оборудованием, ну, говорящих на русском языке и прочее, и поэтому, ну, например, в районе Северной Ромейлы, вот этих месторождений, и поэтому, естественно, у нас сейчас достаточно серьезные сложности, поэтому, ну, многие наши компании, типа Лукойл или Татнефти, которые заключили соглашение о субподряде, они сейчас возвратились в Ливию. Но основная часть все-таки сейчас идет, даже говорится, направление экспорта иракской нефти говорит о много. Ирак вообще сейчас вышел уже на 5-е место в мире, кстати, по добыче нефти. Так что не все так плохо, как кажется, и нефтяное хозяйство войной никто не трогал, ни американцы во время бомбежек, ни вот эти, это государство исламское, Ирака и Леванта, тоже ни в коем случае по этим вещам не стреляют. Их захватить и, так сказать, с них получать нефтедоллар хотят все. А восстанавливать никому не хочется. Значит, и иракская нефть, она традиционно идет когда они сотрудничали во многом с нами, в Индию. Она ни в Советский Союз не поставляется. В некоторые страны Африки. И вот не столь давно она пошла в Соединенные Штаты Америки тоже. Чего не было, ну, на протяжении нескольких десятилетий.
Архан Джемаль считает, что внутриливийские конфликты не носят религиозного характера и не представляют опасности для региона в целом.
в Ливии происходят другие процессы. В Ливии происходят конфликты внутренних сил. Это племенные конфликты, это региональные конфликты. Там нет межконфессионального противостояния, там нет религиозной войны. А в Ираке и в Сирии мы видим именно религиозную войну. То есть, когда мы смотрим как бы на европейскую историю, там, да, то есть мы как самый такой вот кошмар исторический видим как бы реформацию, именно жестокие религиозные войны, которые там определяли на столетие дальнейшее развитие Европы. Да? Это как раз Ближний Восток, это Ирак, это Сирия. А в Ливии это так, конфликты племен, борьба за внутреннее лидерство. Да? Это все утрясается, это все можно решать согласованием. Там, и в данном случае какие-то вооруженные конфликты это не более чем условия для старта переговоров.
Вопрос Владимиру Исаеву. Какая ситуация сейчас в Египте?
Вы знаете, ну, египетская армия во многом сумела стабилизировать ситуацию. Потому что, ну, давайте говорить честно, что в большинстве стран, тех, кого мы относим к странам третьего мира, к развивающимся странам, армия представляет себе, из себя это единственная организованная, дисциплинированная и к тому же вооруженная сила. И за тем лидером, который пойдет офицерство, за тем идут и солдаты, и, соответственно, египетская армия всегда играла огромную роль, не только в смысле там, защиты рубежей или участия в каких-то войнах, нет. Дело в том, что египетская армия один из главных бизнесменов в этой стране. Ей принадлежат отели, нефтевышки, туристические комплексы, фабрики, и часть доходов от нефти, от газа проводят. Канал. Как считают, что примерно египетская армия это примерно 30% египетской экономии. Некоторые эксперты называют и большую цифру, в чем я немножко сомневаюсь. Ну и судя по всему, армии просто-напросто этот беспорядок, мягко говоря, надоел. И снова вернулись к той форме, которая привычна для Египта. Им всегда правили военные. Один был всего лишь, и тот Мурси, который оказался, ну, я бы сказал, достаточно слабым руководителем.
Вопрос Якова Кедми. Устраивает ли израильскую сторону вот такой режим, который установился в Египте, фактическое возвращение к власти военных чиновников?
Ну, устраивает. В Египте всегда власть была у военных. И во многом то, что делает Мурси, это то, что было при восстании молодых офицеров в 52-м году. Когда в конце концов Насар пришел к власти, он тоже начал свою власть с разгрома мусульманских братьев. В Египте ситуация простая. Это единое государство. Единственное государство в арабском мире. Я хочу напомнить, что в свое время сказал Аль Фарух, что Египет это единственное государство на Ближнем Востоке. Все остальное это племена под национальными флагами. Египет действительно государство. Второе. Как определяют сегодня в Египте приоритеты? Они говорят, прежде всего мы египтяне. Потом мы арабы. А потом мы мусульмане. Такой порядок нас вполне устраивает. И то, что, в чем мы видели опасность при Насаре, это идея панарабизма. Ее сегодня нет. А все остальное... Угрозы, которые существуют для Египта, очень многие угрозы эти существуют и для нас. У нас общие угрозы, и поэтому кооперация с властями Египта, с военным сектором, со службой безопасности сегодня у нас самая лучшая, самая тесная, чем когда-то была за всю нашу историю. И основана на большом доверии. Так что для Израиля то, что происходит в Египте, и не только для Израиля, для всего Ближнего Востока, я думаю, это самый лучший выход. А те, кто с этим были не согласны, они просто не понимают Ближнего Востока.
Да, Владимир Александрович, почему вот Израиль доволен таким положением дел?
Ну, видите ли, во-первых, я здесь согласен с Яковом абсолютно, потому что, ну, Израиль достаточно давно уже установил дипломатические, экономические отношения с этой страной, и лучше иметь отношения с предсказуемым каким-то режимом, чем с непонятным набором тех деятелей, которые произносят разные слова и иногда впадают в какие-то крайности, как это было с тем же самым сидящим ныне в тюрьме президентом Мурси. Поэтому здесь ничего удивительного нет. А повторяю, что армия всегда считалась, так же, как и в Турции, кстати сказать, это гарант спокойствия в стране. И я не думаю, что в Египте вообще есть какие-то силы, которые могут противостоять армии. Ведь вы обратите внимание, что армия ведь не только бизнесмен, она еще и дает еду, зарплату своим солдатам, да, каждый из которых еще кормит своих родителей, семью и так далее. В Египте же дикая совершенно безработица, и попасть в армию в Египте — это, то есть, честь и очень считается выгодным делом. И поэтому неудивительно, что, скажем, если, да, простите меня, Яков, когда в 73-м году египетская армия насчитывала 332 тысячи человек. С тех пор Египет не воюет. Но его армия ныне насчитывает больше 470 тысяч человек. Это значительная часть, естественно, египетского населения, прямо скажем, которая оказывается, за ней еще стоят семьи, не забывайте, и так далее. И ничего удивительного, что Египет сейчас является, ну, для многих стран, во всяком случае Ближнего Востока, таким, ну, становится образцом стабильности, что ли. Посмотрите на тот же Ирак, Ливию или ту же самую несчастную Сирию. В Египте по сравнению с ним просто мир и порядок.
Как вы оцениваете вообще итоги арабской весны?
Вопрос сложный. Это очень неоднозначное и, я бы сказал, это пропагандистское явление во многом, которое было названо «Арабская весна». Да, люди стали выходить на улицы, потому что наступила какая-то усталость определенная от одних и тех же лиц, от одних и тех же речей. Ну, вдумайтесь, что Хосни Мубарак сидел во главе Египта, находился во главе Египта больше, чем Рамзес Великий. Ясно, да? Поэтому, ну, и что самое главное, появились определенные слои, прежде всего, молодежи, которой не находилось места в этих социальных лифтах в этой стране. Ну, в Сирии было сложно сделать карьеру, если вы не алавит. Верно? Значит, в Египте, потому что эти люди сидели вот, ну, по 30 лет на должностях, и вклиниться было невозможно. Ну, поэтому в Тунисе примерно была та же ситуация. Значит, поскольку президент в свое время Бен Али, который заявлял о своей демократичности и так далее, в конце концов, чем закончил, что был принят и проведен через парламент закон, что он может пожизненно занимать эту должность. Ну, то есть лифты все время, а образование повышалось. Расширялось, охватывало все больше и больше слои. Плюс ко всему, если раньше можно было говорить от одного ко всем, то при нынешних средствах массовой информации все могли говорить со всеми. У всех мобильные телефоны практически. Даже, уверяю вас, у филахов в Египте они тоже есть. Сам видел. Значит, поэтому ничего удивительного в том, что эти недовольные люди стали выражать свои требования. Ведь сначала-то было все... В том же самом Египте или Тунисе все было вполне, ну что ли, выглядело достаточно адекватно. Никто не брался за оружие. Выходили люди с каким-то: дайте работу. Дайте работу, больше мы ничего не хотим. Дайте рабочие места. И обратите внимание, что эти революции не выдвинули лидеров. Их не смог никто оседлать. Попытка оседлать какими-то исламскими, мусульманскими партиями провалилась. В том же Египте провалилась. В том же Тунисе провалилась. Ну, про Сирию и Ирак я просто сейчас не говорю. Попытки эти тоже не самые удачные. Значит, вот эта составляющая, она показала нынешним правителям, вот тем, тот же Сиси столкнется с этой проблемой, например, что прежними методами править, управлять этими государствами невозможно. Значит, нужно проводить какие-то социально-экономические реформы. И достаточно глубокие реформы, если ты хочешь сохранить власть в своих руках и у своей партии. Вот это, наверное, основной вывод, который, так сказать, должно было усвоить арабское общество.
Вопрос Якову Кедми. Как вы считаете, стал ли стабильнее Арабский Восток после арабской весны? Вам слово, Яков.
Часть да, часть нет. То есть Египет, вероятно, входит в устойчивую стабильность. В отношении Сирии, если Асаду удастся подавить оппозицию, что, скорее всего, будет, тогда Сирия будет, как это ни странно, самым устойчивым элементом на Ближнем Востоке. И это также будет оказывать влияние и на Иран, и на Ливан, и на Саудовскую Аравию. Вот что будет происходить в Ираке, это более проблематично. Но в Ираке самым стабильным элементом могут стать курды с помощью Турции. Как это ни странно сегодня звучит, но сегодня курдская территория самая стабильная, самая устойчивая и самая развивающаяся. А турки уже нашли с ними общий язык.
Согласны, Владимир Александрович?
Ну, во многом да. Хотя насчет того, что очень правильная оценка, я ничего не могу сказать. С Ираком действительно крайне сложно. То, что курдские районы более выглядят более стабильными, к тому же их охраняет их национальная гвардия под названием Пешмерга. То, что насчет того, как Турция будет себя вести, пока сказать сложно, потому что турки больше всего опасаются это объединение сирийских, иракских и турецких курдов, и тогда создается, ну, предпосылка для создания более широкого и более серьезного курдского государства. Тем более, что турецкие курды во многом смотрят с завистью на иракских курдов и частично на сирийских курдов, которые получили от президента Башара Асада очень широкую автономию, имеют право говорить на своем языке, издавать газеты, учиться в школах, чего нет в Турции. И вот с этой точки зрения Турция бы не вмешиваться в сирийские события, а наоборот, как можно быстрее выходить из этих событий. Потому что, как говорится, ну, местные курды могут видеть, что происходит здесь. И, кстати сказать, сирийские курды, почему еще во многом, чем можно еще во многом объяснить успехи Башара Асада в борьбе с оппозицией? Курды сирийские перестали пропускать все конвои с оружием через свои территории. А это значительная часть сирийско-турецкой границы. Они просто перестали пропускать, сказали, хватит. Видно, им тоже, в общем-то, все это надоело, и нужна определенная стабильность. Насколько у Турции хватит светскости, учитывая, что у них тоже все-таки исламисты у власти, для того, чтобы понять вот это изменение в курдских настроениях, мне сказать сложно, я боюсь дать какие-то в этом плане прогнозы.
А как вы считаете, вот эта коллизия с тремя израильскими школьниками, чем может закончиться, чем она чревата?
Ну, видите ли, во-первых, это действительно полное безобразие. Когда похищаются ни в чем не повинные дети, и то, что и израильтяне стали проводить операцию по их вызволению и спасению, это можно понять и оправдать. Подумайте, если бы что-нибудь произошло, не дай бог, с нашими гражданами, да, я имею в виду российскими гражданами школьного возраста. Значит, кто это сделал, вот это вызывает вопрос. Я думаю, что очередные башибузуки, потому что, понимаете, дело в том, что вот эта вся нестабильность, которая началась с арабской весны, так называемой, да, она привела к тому, что сейчас появилась масса каких-то не очень понятных группировок, называющих себя как угодно. И первый раз встречаешь такое название. Все они борцы за веру сразу, но при этом эти борцы за веру не брезгуют тем, чтобы, например, брать выкуп за заложников.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что о том угрозе, об угрозе стабильности, исходящей с Арабского Востока, мы сегодня поговорили с нашими гостями Владимиром Исаевым, заместителем директора Института Востоковедения Российской Академии Наук, и Яковом Кедми, бывшим главой НАТИФ, одной из израильских спецслужб, участником двух войн. Он был у нас на прямой телефонной связи из Израиля. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».